Я возвращался домой пустыми переулками станицы. Звезды спокойно сияли на темно-голубом своде. И мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права. И что ж, эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтобы освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбой. И много других подобных дум проходило в уме моем. Я их не удерживал, потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли. И к чему это ведет? В первой молодости моей я был мечтателен. Я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? Одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутные воспоминания, исполненные сожалением. В этой напрасной борьбе я истощил и жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни. Я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно. И мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книги. Происшествие этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатление и раздражило мои нервы. Не знаю, наверное, верю ли я теперь предопределению или нет, но в этот вечер я ему твердо верил. Доказательство было разительное, и я, несмотря на то, что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрологией, попал невольно в их колею. Но я остановил себя вовремя на этом опасном пути, имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться слепо, отбросил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги. Такая предосторожность была очень кстати. Я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но, по-видимому, неживое. Передо мной лежала свинья, разрубленная пополам шашкой.
Ваше благородие, казака не видели?
Пьяный.
Он сюда побежал.
Пьяный он.
Схватилась, как очумелый, за шашку. Да за свиньей. Ай.
Вот она.
Ух ты. Гляди-ка, как маханул.
А его не встречал. Да и шума не было.
Экой разбойник. А как напьет сихиря, так пошел крошить все, что не попало.
Пойдем за ним, Еремеевич. Его надо связать.
А то, не дай бог, а?
Я продолжал свой путь с большой осторожностью и, наконец, счастливо добрался до своей квартиры. Я жил у одного старого урядника, которого любил за добрый его нрав, а особенно за хорошенькую дочку Настю. Она по обыкновению дожидалась меня у калитки, завернувшись в шубку. Но мне было не до нее. «Прощай, Настя», — сказал я, проходя мимо. Я затворил за собой дверь, засветил свечу и бросился на постель. Только сон на этот раз заставил себя ждать более обыкновенного. Уже восток начинал бледнеть, когда я заснул. Но видно было написано на небесах, что в эту ночь я не высплюсь.
Печорин! Печорин!
Что такое?
Вставай, одевайся, бери пистолет!
Зачем?
Пойдем скорее.
Да куда же?
Знаешь, что случилось? Вулич убит.
Что?
Ефимыч!
Ефимыч!
Господин офицер! Господин офицер! Казака не видели? Ефимыч!
Гляди-ка, как махануло.
Ваше благородие!